Радиостанция «Эхо Москвы» и Государственная Третьяковская галерея представляют передачу «Собрание Третьяковки».
Сегодня у нас в гостях Левон Нерсисян, старший научный сотрудник отдела древнерусской живописи Третьяковской галереи. Добрый день, Левон.
Добрый день.
Здесь же Татьяна Пилипейко. Тань, добрый день.
Добрый.
Ну, о чем вы там договорились? Что вы решили?
Ну, мы начнем по порядку. Мы начнем, естественно,
с Рождества.
Во-первых, да, во-первых, наверное, всех
с поздравим. Да, это безусловно.
Вот. А во-вторых, конечно, начнем с того, что хранит сама Третьяковская галерея на соответствующую тему. Ну, а дальше, я думаю, что мы очень постараемся много вопросов задать по ходу дела.
Итак, напомню, наша тема сегодня – Рождество Христово в православной иконографии.
Ну вот, тема-то какая сформулирована не совсем обычно для нашей передачи. Почему вот у ведущих с самого начала и возникли вопросы. Вот, поскольку у нас нет никакого конкретного произведения, которое мы будем обсуждать. Ну и, соответственно, у нас пропали такие традиционные рубрики, как «Путь в музей» и так далее, да, и всякие разговоры про историю создания, и в нашем случае, да, в случае икон, историю почитания и так далее, и так далее. Но, тем не менее, икон, как вы понимаете, на этот сюжет собрания Третьяковской галереи достаточно. И более того, некоторая часть их находится в экспозиции, поэтому вполне доступны для всеобщего обозрения. И к числу таких достаточно известных икон принадлежат два Рождества 15 века из собрания Остаухова. Одно из них считается происходящим из Звенигорода и рассматривается как произведение, ну, если не Рублевского круга, то, по крайней мере, вот непосредственно близко лежащего к Рублевскому времени, где-то середины или второй половины 15 века по разным датам. Другое, тоже 15 века, середины второй половины, это так называемое Рождество с лиловыми горками. Небольшая, но очень знаменитая икона из собрания Остаухова, которая, вот, по-моему, еще с дореволюционных времен украшает разные альбомы и, так сказать, воспринимается как шедевр древнерусской иконописи вот с начала 20 века.
Ну хорошо, значит, да. Уже мы определились с путь, с чего мы начнем. А давайте мы все-таки, может, что-то будем дарить людям. Я видела.
Там вот пакетик, вот он, да, конечно, да. Обязательно. Вот, значит, во-первых, каталог, актуальный каталог. Это каталог выставки Василия Ватадина. Угу. И надо сказать, что каталог мне доставил безумное удовольствие, потому что в нем очень много очень хороших текстов, помимо всего прочего. И это действительно очень интересно почитать. И очень многое и в эпохе, и в нем через это дело раскрывается. Это раз. Каталог выставки Василия Ватадина. Журнал «Третьяковская галерея», вот такой вот свеженький номер нам достался также и, может быть, предложен нашим слушателям. Среди того, о чем здесь, Россия, 1900-е годы, искусство и культура Российской империи в эпоху последнего царствования, например, такая здесь статья. Здесь Таире Салахове, напомню, что скоро будет выставка. Здесь о Лазаре Гадаеве, ушедшем, рассказывается. Здесь много разных прочих интересных вещей, в том числе здесь о Боровиковском, здесь об акварели, здесь разным.
Ты
вот
посмотри.
Это... Да, держи. Ага. Ну и, наконец, классические наши, точнее, третьяковские билетики-вездеходы, действительные на две персоны, которые позволят вам посетить любое здание музея в любой день по вашему выбору числом два человека на один такой билетик. Вот. Но это, так сказать, за это еще надо побороться.
Да, это не бесплатно.
Вопрос. Вопрос такой. Что означали дары, принесенные волхвами младенцу Иисусу? Напомним дары.
Напомним. О каких дарах идет речь. Да.
Это золото, ладан и смирна. Вот что каждая из частей этих даров означала?
Ну что же, ждем ваших ответов. Я думаю, что легко наши слушатели справятся с этим вопросом.
Ну,
пожалуйста,
да,
плюс 7985-970-45-45. Здесь еще Владимир Любарвий, его непридуманных историях в этом выпуске.
А там много всего,
номере.
Я все не перечисляла. Журнал-то такой, всегда содержит много тем.
Ну, у нас тем временем, кстати, есть еще и вопросы, которые на сайт пришли к Левону по теме сегодняшней передачи. Вот, например, в чем наиболее существенное отличие православной иконографии Рождества от иконографии католической? католической?
Если она вообще есть.
Ну, вы знаете, на самом деле на такие вопросы всегда очень сложно отвечать, потому что слушатель предполагает, что действительно можно сформулировать вот в одном предложении, да, назвать это различие и так вот раз и навсегда это в сознании закрепить. Потому что и православная... Почему это невозможно сделать? Потому что и православная иконография, вот так называемая православная, она неоднозначная, она меняется с течением времени, и даже в одни и те же эпохи она существует в разных вариантах, и тем более не, вот так сказать, устойчиво и статично иконография западная. Был период в истории искусства, когда они были достаточно близки друг к другу, я имею в виду европейское средневековье. И, конечно, ну, скажем, если посмотреть даже не только на средневековые, но, скажем, на ранние ренессансные изображения Рождества или изображения Тричента, да, у знаменитых итальянских художников 13-го, начала 14 века, то мы увидим, что иконографическая схема, в общем, нам знакома. Она почти такая же, как, скажем, на русских иконах Рождества 14-15 веков. Но дальше уже началось, конечно, очень существенное расхождение. Его все равно одним предложением не определишь. Просто вот то, что продолжало оставаться в русском искусстве устойчивой иконографической схемой, и если менялось, да, то менялось незначительно и медленно, то в европейском искусстве оно стало меняться стремительно и включать в себя очень много дополнительных мотивов. И это было связано уже не столько с эволюцией иконографии Рождества, понимаете, а с изменением характера искусства в целом. Вот с того момента, как оно начало изменяться, мы считаем, что вот церковное искусство, да, европейское, совершило некий качественный скачок, ну, не будем его оценивать, да, но совершило оно его в 15 веке. Да, с этого момента начиная, можно говорить уже, что нет устойчивой иконографической схемы, а есть множество индивидуальных вариантов, индивидуальных решений. Просто потому, что индивидуальность художника получила другой статус в европейском искусстве возрождения нового времени. А у нас эта схема сохранилась, хотя тоже видоизменялась, и, скажем, искусство 16-го, в особенности 17-го века, дает очень много нового того, чего в классическую эпоху, например, не было. Поэтому вот, ну, сложно очень отвечать на такие вопросы, тем более, когда речь идет об иконографии, которая соединяет в себе очень много источников. Вот это вопрос, который, на самом деле, может быть, с которого имеет смысл начать, да, вот вопрос об источниках, то есть, переводя это на такой простой язык, а что, собственно, на этой иконе изображено, да, и откуда это взято?
Ну, давайте вот, например, да, как раз тех икон, которые вы назвали.
Ну, да, это достаточно легко сделать, потому что там как раз схемы довольно устойчивые, и между собой они, конечно, различаются, но различаются в некоторых конкретных деталях, вот, но в любом случае я что хотел пояснить, прежде чем мы будем называть конкретные сюжеты и конкретные источники. Дело в том, что так называемые праздничные иконы, они иногда основаны на каком-то одном конкретном тексте Священного Писания и точно его иллюстрируют, да, и тогда с иконографией их все обстоит более-менее просто, да, мы просто открываем, да, нужное место Священного Писания, да, читаем его, смотрим на икону и понимаем, кто есть кто и кто здесь изображен. В случае с Рождеством и с некоторыми другими праздниками все не совсем так, потому что даже если начать со Священного Писания, там все-таки не один конкретный текст имеется в виду, да, а целых три. Это два текста из Евангелия от Матфея о благовестии Иосифу, да, о рождении у него младенца Христа. Тоже из Евангелия от Матфея текст о поклонении волхвов, да, о путешествии волхвов и об их поклонении младенцу Христу. И текст Евангелия от Луки, да, собственно, о переписи в Вифлееме, да, о путешествии Марии Иосифа в Вифлеем, о рождении младенца, да, в Вифлееме и иудейском, и о поклонении пастухов, которым благовествовали ангелы. Да? То есть это на самом деле уже три сюжета дают нам только канонический новозаветный текст. Да? И икона их тем или иным образом объединяет, каждая икона Рождества, или почти каждая. Вот. Кроме того, есть множество так называемых апокрифических сведений, которые тоже в иконографию Рождества включаются. И вот это нужно, наверное, пояснить, да? Потому что, ну, я употребил, да, незнакомое, может быть, для некоторых греческое слово. Слово «апокриф» в переводе с греческого означает «сокровенный, тайный». Да? И словом «апокриф» принято обозначать те книги, которые повествуют о библейских лицах и событиях, но, тем не менее, в библейский канон не включены по разным причинам. Или, так сказать, вот составители канона посчитали их слишком фантастическими и недостоверными. Или некоторые апокрифы содержали какие-то явно еретические высказывания, еретические комментарии неких общеизвестных фактов.
Но они, тем не менее, не имели какое-то хождение.
Да, и вот тут тоже интересный момент, понимаете, когда мы говорим, например, и я сейчас это скажу, да, что вот в иконографии Рождества использован апокрифический текст Петра Евангелия Иакова. Вот, народ сразу, наверное, от этого сообщения слегка возбудится, потому что он вообразит себе следующую картину, да, иконописец отправляется в какую-то тайную библиотеку, знаете, как так, в имени Розы, да, вот, там на тайной библиотеке, да, на самой дальней полке находит некую таинственную книгу, вот, которая там покрыта пылью, да, и как-то ограждена от всех заклинаниями, и там на 105-й странице, расшифровывая вот некий тайный текст, он его,
говорит, да, ага.
Да, вот оно, как было на самом деле, да, и вот, и это вот все он в своей иконе воображает, да, а потом изображает, точнее, а потом исследователи, они как бы проделывают тот же самый вот путь, да, и находят эту самую книгу и говорят, да, вот, значит, тут использован апокриф. На самом деле все абсолютно не так, да, вот я специально так живописно это все изобразил для того, чтобы вот мы это все пережили и от этого немедленно отказались, потому что, несмотря на существование таких неканонических книг, информация, которая в них содержалась, да, она распространялась множеством разных способов, да, и очень часто она была общеизвестна, да, или общепризнана. Скажем, святые отцы, когда они писали свои поучения на тот или иной праздник, они наряду с тем, что было записано в библейских книгах, они использовали вот эту апокрифическую информацию. Дальше, гимнографы, которые составляли богослужебные тексты, да, они тоже использовали вот это вот все то, что в библейских книгах не было зафиксировано. И поэтому вот наряду со словом апокриф, а иногда вместо слова апокриф, лучше употреблять выражение церковное предание. Вот мы разделяем писание, да, то, что записано в библейских книгах, и предание, то, что теми или иными способами передается, да. Ну, наиболее полно изложено это в той или иной апокрифической книге. Но это совершенно не значит, что художник ее читал, более того, что он знал о ее существовании, потому что информацию-то доносило до него вот это вот самое предание, о котором мы говорили. То есть совокупность знаний в книге не вошедших. Вот. И эта совокупность в случае с Рождеством, она довольно велика. И поэтому очень многое из того, что там в этой иконе присутствует, оно не к библейским текстам восходит, а к этому преданию. Есть и третий момент. Его тоже надо всегда иметь в виду, когда мы изучаем, да, праздничную иконографию. Есть вещи, которые на текстах вообще никак не завязаны. Вот. И бесполезно искать, вот, а вот где там такое написано. Потому что есть вещи, ну, как бы сугубо иконографические, да, которые развиваются, появляются сами по мере развития иконографической схемы или берутся свободно из других иконографических схем. Ну, может быть, я начну не с самого важного, но этот тезис нужно сразу подтвердить. Ну, скажем, омовение младенца, да, оно практически всегда присутствует на иконах Рождества, по крайней мере, русских. Да, мы себе это вот классических 15, 16 и даже 17 веков, но вот на этих двух иконах, которые мы сейчас упомянули, в правом нижнем углу есть такая сцена. Ну, вот ничего не сказано нигде, ни в библейских текстах, ни в апокрифических даже текстах о том, что вот новорожденный младенец Иисус был омыт.
С другой стороны, это естественно. Если это превращать в визуальный образ.
А вот на самом деле не так уж это и естественно, потому что отцы церкви, между прочим, специально некоторые оговаривали, что никакого омовения не было. А знаете почему?
Потому что в тексте нет.
Нет, потому что он необычный младенец. И никаких вот обычных вещей, которые сопровождали обычное рождение, по мнению некоторых отцов церкви, по крайней мере, там не было. И вот они подчеркивали, что роды были безболезненные, и что вот младенец как бы, ну, грубо говоря, сразу родился вот готовый и целый, и совершенный, и ничего с ним не надо было, с ним никаких дополнительных мер предпринимать. Поэтому вот это отсутствие омовения проговаривалось. Ну, не всеми, конечно, но такая точка зрения существовала. Тем не менее, оно попало. Вопрос, откуда? Да, вот я исследователь, я начинаю там некое разыскание, пытаюсь выяснить, откуда взялся этот мотив. Взялся он очень просто. Из иконографической, собственно, традиции, причем даже не христианской, а античной. Сцены рождения, они, вообще-то говоря, довольно часто в античности встречаются. Это и рождение обычных людей, но чаще, конечно, рождение богов и героев. Да? И вот, скажем, в сохранившихся античных фресках и рельефах, сплошь и рядом мы видим, да, вот роженица на ложе, вот схема знакомая, да, и вот там одна-две повитухи, которые купают младенца в специальной купели. Это был настолько распространенный мотив, что когда стали уже составлять изобразительную схему, понимаете, ну, без него как бы обойтись не могли. Это вот то, что принесла с собой иконографическая традиция, причем я подчеркиваю, не христианская. И этот мотив пришел во все остальные сцены христианских рождений тоже. Да, и Рождество Богородицы, этот сюжет себе содержит. Рождество Иоанна Предтечи, святитель Николай, вообще любое Рождество. Это как вот необходимый признак. А между тем текста никакого нет. Поэтому вот так вот отвечать на вопрос, откуда что взялось, когда мы имеем такую сложную многосоставную иконографическую схему, не всегда так просто.
Ну вот это только вступление к нашему разговору. Сейчас новости, потом пойдем дальше.